В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми из января 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили пострадал недостаточно. Именно так решила грузинская прокуратура, не обнаружив нарушение его прав. Не подсуден. В Южной Осетии провалилась попытка импичмента Анатолию Бибилову. Украинский фронт. Всю неделю мир задавался вопросом, есть ли завтра война. Наш некруглый стол на эту тему. Все это, а также ТЭЦ Лукьяни против всех. Итоги абхазской недели, рубрики «Голоса», немного об абхазской погоде и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе тема заточения Михаила Саакашвили оставалась по-прежнему одной из главных в грузинской политической повестке. Генпрокуратура отказала ему в статусе пострадавшего по факту насильственного помещения в Голданскую тюремную больницу. С соответствующим запросом генпрокуратуре обратились адвокаты бывшего президента. В свою очередь прокуроры ждут от Саакашвили признания вины по делу о незаконном пересечении границы. С подробностями Мзии Парисишвили.
Генпрокуратура Грузии не нашла достаточных оснований для признания Михаила Саакашвили пострадавшим, как этого потребовали 18 января его адвокаты. Они убеждены, что 8 ноября прошлого года насильственное перемещение Саакашвили в Гданскую тюремную больницу номер 18, поведение персонала и последующее его этапирование 30 декабря из Горийского госпиталя в Руставское учреждение номер 12 происходили с нарушением прав бывшего президента. К тому же статус пострадавшего дал бы адвокатам возможность беспрепятственно изучить материалы дела. По истечению 48 часов, в течение которых генпрокуратура должна была принять решение, она распространила заявление. В нем говорится, что адвокатам будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, но ввиду недостаточности оснований третий президент не будет признан пострадавшим. Из заявления следует в распоряжении следствия еще нет результатов целого ряда экспертиз.
Исходя из изложенного, до выполнения письменных поручений прокурора, в том числе до получения соответствующих результатов экспертизы и с целью перепроверки отдельных обстоятельств, соответствующих процессуальных действий, у прокуратуры нет достаточных оснований принять окончательное решение. Вышеупомянутое требование стороны защиты о признании Михаила Саакашвили пострадавшим не удовлетворено ввиду необоснованности.
Говорится в заявлении генпрокуратуры. Расследование ведет служба госинспектора с 9 ноября. Следствие должно установить факт возможного физического и словесного оскорбления целенаправленной и вербальной агрессии по отношению к Саакашвили во время его перевода из Руставской тюрьмы в Гданскую тюремную больницу, а также изъятие наручных часов 30 декабря во время этапирования из Горийского госпиталя в Руставскую тюрьму. Адвокат Михаил Саакашвили Георгий Мшуйнирадзе необоснованным счел отказ генпрокуратуры.
Согласно законодательству Грузии, лицо, которое в результате преступления понесло моральный или физический ущерб, должно быть признано пострадавшим. Присвоение статуса пострадавшего – это не наш каприз, это процессуальное положение, которого заслуживает этот человек. Потому что да, по этому делу он жертва.
Уверенность адвокатов подкрепляется решением госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу имени ЮС за распространение видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашение подробностей его пребывания в пенитенциарной системе. Однако суд первой инстанции эти решения госинспектора аннулировал, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора, и это решение вступает в силу 1 марта. Нет полной уверенности, что за это время, с учетом противодействия власти, госинспектор доведет до конца дела о ненадлежащем обращении к Саакашвили в тюрьме. Требование признать Саакашвили пострадавшим депутаты грузинской мечты назвали злой новогодней шуткой. Бывший омбудсмен, депутат правящей партии Сузар Субари заявил.
В том, что мы там, на видеокадрах, видели, нет никаких признаков нарушения прав Саакашвили. И мы все увидели, что это он напал напал на сотрудников пенитенциарной службы, сломал какую-то аппаратуру.
Недоволен Созаш Субари активностью украинского народного защитника после того, как накануне консилиум при народном защитнике заявил, что Саакашвили нуждается в психофизической реабилитации. Людмила Денисова публично призвала министра юстиции Рады Брегадзе предоставить эти возможности бывшему президенту Грузии и гражданину Украины. В ответ Созаш Субари напомнил ей о границах полномочий украинского омбудсмена.
Людмила Денисова, думаю, забыла, какой страны она омбудсмен. Она абсолютно выходит за рамки международных стандартов омбудсмена, экстерриториальных принципов. Она в своей стране должна защищать права всех людей.
Представители власти призывают сторонников Саакашвили и его адвокатов смириться и признать виновность третьего президента по предъявленным обвинениям, в том числе и по делу о незаконном пересечении границы. Прокурор Леван Вебхад после того, как сегодня четырех обвиняемых по этому делу после признания ими вины отпустили под залог, выразил надежду, что и сам Саакашвили и его адвокаты последуют их примеру. Но они и не намерены сдаваться, как знак поддержки расценил Михаил Саакашвили направленное ему письмо от главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен, которое он сегодня обнародовал на своей странице Facebook.
Власти Грузии несут юридическую ответственность за обеспечение здоровья всех заключенных и, следовательно, за обеспечение надлежащего лечения. Мы также призываем Грузию выполнять свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и полностью соблюдать временные меры, принятые судом. В перспективе очень важно, чтобы происходила дальнейшая деэскалация, и правительство и оппозиция должны вместе способствовать этому. Мы будем особенно внимательны к соблюдению ваших основных прав, а также к применению надлежащих правовых процедур.
Говорится в письме, в котором также отмечается важность независимой, прозрачной и подотчетной судебной системы в стране и необходимости фундаментальных реформ, осуществить которые грузинская мечта обязалась давно, но пока не выполнила. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бурлила на этой неделе политическая жизнь в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. В парламенте провалился вопрос об импичменте президенту. Выдвижение обвинений против Анатолия Бибилова поддержали только 13 депутатов. При этом отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия» и их союзники из «Единства народа». За интригой следит Ирина Келексаева.
В общей сложности заседание президиума и сессия парламента Южной Осетии продолжали около 6 часов. Первым вопросом повестки дня президиума, которое предшествует заседанию, было рассмотрение предложения 14 депутатов о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности Анатолия Бибилова. С момента обнародования этой инициативы часть депутатов неоднократно заявляла, что импичмент действующего главы государства – естественная реакция на его заявление о работе комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией. Комментарии Анатолия Бибилова по этому поводу они сочли актом предательства интересов Южной Осетии. Спикер парламента и глава фракции правящей партии «Единая Осетия» Алан Татаев заявил на президиуме, что его партия отказывается рассматривать этот вопрос. Цитата. «Вопрос об отрешении президента вынесен необоснованно. Никаких оснований для его рассмотрения нет. Это мое мнение, так что я бы попросил его снять с повестки дня. Для нашей фракции недопустимо обсуждать этот вопрос. Вместе с тем, от президента республики прозвучало предложение, чтобы комиссия по госгранице, которая создана его указом, обсудила все проблемные вопросы с приглашением главы государства и других представителей». Конец цитаты. Депутат Давид Санаков возражал спикеру, подчеркивая, что вопрос нельзя исключать из повестки дня, а решение по нему принимается во время процедуры голосования на сессии парламента, продолжает Давид Санаков.
Во-первых, на президиум вопрос вынес председатель парламента. Он обычно формирует повестку дня, предварительную повестку дня. Она выносится на президиум и сам утверждается. А потом он сам ее вынес, а потом начал говорить о том, что отсюда ее надо, из этой повестки дня надо ее снять. И тогда стал решенный вопрос, почему он ее поставил, такую задачу перед собой, чтобы пока поставить, а потом снять. И этот вопрос, если он не нуждался в постановке на президиуме, почему он его поставил, он никак не мог ответить. И самое главное то, что они хотели вообще проигнорировать этот вопрос. Конституция дает нам право, части депутатов, этот вопрос выносить на парламент. И этот вопрос, согласно регламенту парламента, должен рассматриваться на заседании парламента. Это вопрос о выдвижении обвинения против президента. И мы вот об этом и говорили. Но тут вопрос, знаете, следующая статья, 160. вторая регламента, говорит о том, что итогом обсуждения большинством голосов от общего числа избранных депутатов, ну, то есть 18 человек, которые есть, то есть мы выносим постановление выдвижения обвинения против президента, если набираем 18, или если набирается 18 против, то постановление об отказе выдвижения обвинения. Этот вопрос, как бы то ни было, должен решиться на заседании. Они не хотели его выносить. То есть то он поставил на голосование, чтобы снять его этот вопрос. И это тоже инициировали его. И его рассмотрение только на заседании парламента, может быть. И потом они проголосовали, им не хватило голосов для того, чтобы снять этот вопрос. И они потом встали и подводили, продолжим сессию. Потом он поручил заместителю председателя парламента Алиеву дальше продолжить сессию, потому что их фракция решила не ходить.
Оставшиеся 14 депутатов продолжил Санакоев, в том числе один депутат от «Единой Осетии» Кисиев Константин, который, в отличие от однопартийцев, не ушел, и решили выразить свое мнение. После эмоциональных дебатов на заседании президиума сессия парламента все же началась рассмотрение вопроса об импичменте не только без представителей правящей партии. Вместе с ними отказались участвовать в ней представители партии «Единство народа». Отсутствовали сегодня в парламенте и два депутата от коммунистической партии. После голосования глава комитета по регламенту Гарри Мулдаров подвел его итоги.
В результате подсчета голосов предложение и выдвижение обвинения против президента Республики Южная Осетия для разрешения его должности голосов депутатов произвели следующим образом. За 13, против 1. Число бюллетеней, признанных недействительными, 20. Таким образом, по итогам тайного голосования предложение о выдвижении обвинения против президента Республики Южная Осетия для разрешения его должности не получило поддержки большинства депутатов.
Давид Санакоев уверен, что у покинувших заседание парламента депутатов было прямое указание президента, которое они исполняли любыми методами, в том числе излюбленным, нарушали уже в который раз законы, конституцию и нормы регламента самого законотворческого органа. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем подводить итоги недели. Пока провластные и оппозиционные силы самопровозглашенной Республики Абхазии занимаются так называемым примирением, абхазские суды принимают противоречивые решения по мерам пресечения для участников митинга 21 декабря. Главный абхазский дипломат Инал Ардинова тем временем перешел на весьма недипломатический язык. А президента все нет. Не пора бы ему уже вернуться, интересуется наш сухумский блогер Изида Чаня.
Главные новости недели были связаны с противостоянием власти и оппозиции. В общественной палате обсуждался предложенный оппозицией общественный договор. А в судах шли процессы, связанные с мерой пресечения для участников митинга оппозиции 21 декабря. Итак, оппозиция предложила обсудить документ, который, на ее взгляд, позволит стабилизировать общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране. Единственный институт, который вызвался взять на себя роль модератора процесса примирения – общественная палата. Законодательная и исполнительная ветви власти дистанцировались от обсуждения, что само по себе свидетельствует о кризисе в стране. Консультации проходят в закрытом режиме, и общественность судит о результатах по брифингам и словам благодарности в адрес модераторов. Некоторые не ограничиваются благодарностью. Так, глава партии Апсны Виталий Габния сообщил, что наибольшую обеспокоенность у участников консультаций вызывают предстоящие выборы в парламент. Есть основания считать, что следующий созыв парламента готовится для политического транзита с целью понижения суверенитета страны, заявил он. Что еще известно общественности о консультациях? Текст договора, предложенного оппозицией, был опубликован в социальной сети. В нем предлагается перенести парламентские выборы, провести их по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти, разработать и утвердить в течение года концепцию политико-экономического развития на долгосрочный период и государственную программу политико-экономического развития на среднесрочный период. Только не смейтесь очень громко, и мы прекрасно понимаем, что все предложения оппозиции – это малая толика обещаний, которыми щедро разбрасывался нынешний президент Джания, когда шел на выборы, и спустя 2 года после его выборов было бы логичнее ожидать отчета президента о реализации своих предвыборных обещаний. Но реальность такова, и надо быть большим оптимистом, чтобы полагать, что власть пойдет на какие-то уступки. Скорее всего, это просто процесс во имя процесса, который пожирает все время и отвлекает внимание общественности. Но от консультации к «судной неделе», как ее уже окрестили в СМИ. Обещание закрыть уголовные дела на участников митинга оппозиции, данные вице-президентом Бадрой Гумба, никто не спешит исполнять. Здесь показательно упорство, с которым суды принимают решение о мерах предварительного заключения для 5 задержанных. Для 3 это заключение под стражу, для 2 домашний арест. Логика судей непонятна с правовой точки зрения. Набор обвинений, выдвинутый против всех участников митинга, совершенно идентичен. А решение судов по поводу предварительной меры пресечения разное. Очень похоже, что все эти меры подгоняются под все те же парламентские выборы и направлены на ослабление политического участия оппозиции в них. Понятно, что когда суды перейдут к рассмотрению самих дел, они будут рассыпаться, как карточные домики. И никакого госпереворота в них не обнаружат. Но это должно произойти уже после выборов. Поэтому система бросила все силы на предварительное заключение на время ведения следствия. И здесь все способы хороши. Необоснованные отводы судей, которые, по мнению прокуратуры, могут принять решение, не устраивающее власть. Или продление сроков задержания из-за того, что следствие не вписывается в установленные сроки. Но от внутренней политики к внешней на этой неделе удивил министр иностранных дел Инал Арденбах, назначенный на должность несколько месяцев назад. Он встретился с представителями международных организаций, осуществляющих свою деятельность в Абхазии. Касаясь проекта Каберум, который реализует проекты по укреплению доверия внутри и между сообществами, разделенными конфликтом, он заявил, что этот проект недопустим на территории Абхазии. «Запишите это себе и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», — сказал министр, обращаясь к координатору данного проекта. Надо сказать, что слова министра, которые цитирует пресс-служба МИД, выбиваются не только из моих представлений о дипломатии и простой вежливости, когда-то отличавшие абхазов. Но самое главное, они входят в противоречие с заявлениями высших должностных лиц нашей страны, которые формируют внешнюю политику, президента и секретаря Совета Безопасности. Этот незамысловатый популизм молодого министра иностранных дел, набирающего своими заявлениями лайки в социальных сетях, без сомнения заслуживает отдельного внимания. Тем более, что в парламент от администрации президента уже поступил проект закона, который, если верить названию, направлен против международной изоляции, но, на мой взгляд, несет в себе угрозу по дальнейшей изоляции страны. И в этой ситуации было бы логично, если бы глава государства наконец вернулся в страну и представил какие-то разъяснения обществу. Иначе получается, что внешняя политика формируется без участия президента, и деятельность МИД находится вне зоны его влияния. И от геополитики к бытовым проблемам. Света в конце туннеля все еще не видно, а тот, что поступает, окутан ореолом тайны. Главному энергетическому ведомству страны неизвестны сроки, объемы поставок электроэнергии в Абхазию из России и даже цена, по которой Россия осуществляет переток. Между тем, на этой неделе сообщения об отключениях света поступали еще чаще, чем обычно. Социальная сеть заполнена тоскливыми рассказами о перебоях в поставках электроэнергии, о верных отключениях, о людях, сутками живущих без света и воды, о замерзающих детях и стариках. Поставляемая из России электроэнергия не спасает ситуацию, так как от перегруза горит техника и плавятся провода. Какая-либо деятельность по борьбе с добытчиками криптовалюты полностью прекращена, и жители страны несут на себе тяжелую ношу экономических провалов в работе правительства. Пока люди стонут от бытовой неустроенности, чиновники, виновные в этом, рисуют очередные радужные прожекты. Министр экономики Кристина Асган, отстоявшая разрешение на легализацию майнинга криптовалюты в 2020 году, обрушившего всю энергетическую систему страны, на этой неделе сообщила о реализации очередного экономического чуда – подготовки к ремонту Сухумского аэропорта. Проект, по мнению министра, должен быть максимальным с точки зрения начинки и оптимальным с точки зрения затрат. Конечно, это цитата. Я бы такого придумать не смогла. А вот в пользу окупаемости и прибыльности проекта не приводится ни одна цифра. Впрочем, ничего не известно и об инвесторах. Но раз уж мы вспомнили о министре экономики, то как не обратить внимание на премьер-министра? На этой неделе он занимался любимым делом. Выслушивал отчеты о пенсиях, которые выплачивает Россия гражданам Абхазии, успевшим наработать себе советский стаж. Александру Анквап рассказала глава Адлерского отделения Пенсионного фонда России Елена Бабиченко. Она отметила, что численность получателей российской советской пенсии в Абхазии снизилась с 32 тысяч до 28. И хоть Елена Бабиченко говорит, что это связано с тем, что российская пенсия назначается гражданам Абхазии Кавказе, имеющим стаж работы в Советском Союзе, совершенно очевидно, что более 1500 граждан страны, погибших в результате пандемии, вошли в эту печальную статистику. На этой неделе она выглядела по-прежнему пугающе. Каждый день от ковида умирает до 3 человек. К сожалению, по-прежнему непонятна и судьба тех пенсионеров, которые не могут рассчитывать на советскую пенсию. Прожиточный минимум в Абхазии превысил 8000 рублей, и 2500 рублей абхазской пенсии вряд ли смогут обеспечить достойное существование и оправдать отчисления в абхазский пенсионный фонд, который эти люди делали всю свою жизнь. Предложение же лишить абхазских пенсионеров, получающих советскую пенсию, абхазского пенсионного пособия, выглядят как полный отказ от заботы о своих гражданах. Специально для их Кавказа из Идачаня и Сухума.
Голоса. Продолжим тему в рубрике «Голоса». Политический кризис в Абхазии продолжается. Стороны так и не пришли к компромиссу. Какой выход из сложившейся ситуации видят жители республики? Наш традиционный сухумский опрос, который провела Анаит Гагарян.
Какой выход из политического кризиса вы видите?
Выход может быть только один. Это путь диалога и взаимных уступок. Только в том случае может быть выход из кризиса. Все мы прекрасно понимаем, что Конституция нуждается в изменениях. Нужно перераспределение полномочий. Нужно больше полномочий парламенту, чтобы он утверждал кабинет министров, и чтобы кабинет министров был подотчетен парламенту. Это новое местное самоуправление, также с более широкими полномочиями. Только, думаю, в таком случае мы можем выйти из затянувшейся кризиса, который длится уже много лет.
А как вы относитесь к решению представителей оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?
Ну, их решение правильное. Раз они лидеры, раз они организаторы, то, что они взяли на себя ответственность, это абсолютно правильно. Понятно, те, кто пришли, но раз они взяли на себя такую организацию митинга, то они, конечно, и должны нести за это ответственность. То, что они, в принципе, и сказали, придя в прокуратуру. Меня зовут Алхаз.
Если честно, я не вижу выхода из политического кризиса, потому что похоже, что борьба идет не за идеи, а за ресурсы. Второе, и одна группа, и вторая группа уже были у власти. Группы местами меняются, а лозунги и действия не меняются. Поэтому единственным выходом, который может быть, это нарождение какой-то третьей силы совсем с другой идеологией, с другим мышлением. Но пока таких движений тоже нет. Поэтому я не вижу выхода из кризиса.
А как к решению представителя оппозиции явиться с повинной в прокуратуру?
Я думаю, что это элементы политической борьбы. Наверное, есть в этом какой-то смысл, желание показать, что, ну, чего вы пытаетесь навести порядки или установить правила сейчас именно вот с этих людей. И это, наверное, все-таки солидарность со своими соратниками, которых там задержали и выбрали меру пресечения. Денис Соломко.
Мне кажется, что нам надо уйти от практики уличных столкновений, протестов, нанесения ущерба объектам госструктур. Все разногласия решают в кабинетах. Но мы все понимаем, что подобные действия наносят ущерб в первую очередь нашему имиджу. Я также считаю, что надо предоставить разным политическим силам больше возможности выступать на нашем государственном телерадиокомпании. Также хотелось бы небольшое такое пожелание, когда некоторые политические силы, придя к власти, они порой забывают о своих предвыборных обещаниях. Также хотелось бы, чтобы они больше реализовывали ранее задуманное. Меня зовут Алексей.
Выход создавать идеологию, политическую систему, которая подходит Абхазии, то есть основанная на традиционных ценностях. Надо вывести из тени клановость и вот это кумовство, и сделать так, чтобы представитель от каждого клана был в парламенте, а не какой-то там якобы выбранный из народа, который на самом деле просто в итоге все равно от клана.
Как вы относитесь к решению представителя оппозиции явиться с повинной в прокуратуру в связи с митингом, который был 21 декабря 2021 года?
Со стороны выглядит вполне благородно. Положительный какой-то политический ход. Меня зовут Васария Дима.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
И несколько слов о погоде. В нынешнем январе в Абхазии не было пока рекордных холодов, но зато эти холода растянулись на непривычно долгое время. О различных их последствиях, о локальных стихийных бедствиях последних дней в самопровозглашенной республике расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Около недели назад в Абхазии установились продолжительные холода. Конечно, жители других краев, более суровых по природно-климатическим условиям, наверное, только усмехнулись бы, услышав, что самая низкая Минская отметка, до которой нынче опускался столбик термометра по ночам на морском побережье, это минус 1-2 градуса, но ведь в названных краях намного более приспособлены к испытаниям низкой температуры воздуха. И вот, к примеру, одна сухумская родительница, приехав вчера в школу, где учится ее ребенок, рассказывала потом, что увидела в классной комнате только 4 школьников из 27. Ведь во многих семьях не отпускали детей из школы, опасаясь не только коронавируса, но и того, что они простудятся в слабо отапливаемых классах. По контрасту, прошлогодний январь был очень теплым, до той степени, что лесные пожары, участившиеся в стране в последние годы осенью и в начале зимы, долго продолжались и после Нового года. Нынче зато с наступлением холодов в середине января участились пожары жилых помещений, что наблюдается все последние годы из-за дряхлой электропроводки. За первые 20 дней января 2022 года МЧС Абхазии получила до 90 сообщений о пожарах. Специфика нынешних возгораний из-за электроприборов, говорят злые языки, и в том, что в республике много работающих больших и малых майнинг-ферм. Сегодня пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия сказал «Эху Кавказа».
Мы единственное в пару случаев деблокировали дороги, потому что деревья упали по тяжести снега, мы их распилили, растащили. И пару раз помогли машинам подняться, они не смогли подняться по скользкой трассе.
Это в каком месте?
А в Каманах, вот было буквально позавчера, когда было крещение. 2 машины отбуксировали.
А эти деревья где упали?
Это Чемчирский, Гудаутский район.
В ночь на 19 января в Рицинском реликтовом парке выпал снег высотой до 50 сантиметров. К тому же ночью в горах сошли 2 лавины по дороге на озеро Рица. Кстати, в первые после новогодние дни на озеро было настоящее нашествие российских туристов, да и многие жители Абхазии отправлялись туда полюбоваться снежными пейзажами. Тогда еще на побережье снега не было. Многие при этом доказывали, что Рица зимой еще красивее, чем Рица летом. Но 19 января контрольно-пропускной пункт в Рицинский парк был закрыт. Представитель парка объяснил, что снегоуборочная техника вышла из строя, но ее ремонтируют, и на следующий день дорога будет вновь открыта. Так и произошло. Что касается снегопадов в Сухуми, то они хоть и шли, начиная с ночи 14 января не раз, но не были столь продолжительными и обильными, чтобы нанести существенный вред деревьям и коммуникациям. Радости же детишкам, которые высыпали утром 14-го играть снежки, снег принес немало. Но последующие снегопады подобного восторга у них уже не вызывали. Может, надоело, а может, слишком влажный снег был. Но вот чем не уставали восхищаться и дети, и взрослые, так это выложенным в соцсетях красивейшим фотоснимком городских ландшафтов, где доминировали белый и зеленый цвета, задрапированных пушистым снегом субтропических растений. А сколько веселых комментариев вызвало видео макак в клетках сухумского обезьяньего питомника, собирающих лапками снег рядом и пробующих его на вкус. Ну, точно, как это делают порой человеческие детеныши. Но кое-кому в эти дни было совсем не до улыбок. Так, в ночь на 19 января разбушевавшийся морской шторм засыпал камнями и песком устье реки Гудоу. Уровень воды стал подниматься, и речка разлилась. Дома по улице Гуместинской в Гудауте подтопило. И если про бедствия, приносимые жителям речных берегов в Абхазии, можно услышать довольно часто, то вчера в репортаже канала Абаза ТВ было рассказано о драме, которую уже немало лет переживает несколько семей на берегу моря в селе Третья Бабушара Гулрыбского района. Родители Маргариты Евсеевой в 1958 году сами построили здесь дом. Тогда от береговой линии его отделяли дорога и футбольная площадка. Но потом море стало наступать. Маргарита говорит:
Боря вот эти три дня вот заходит прямо в дом сюда, к нам во двор.
Соседка ее, 70-летняя Людмила Бахарева, рассказывает о последствиях недавнего шторма.
Здесь были камни, песок, вот шпалы две вот здесь лежали. И, наверное, дней 5-6 вот здесь была вода.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина 9 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Германия решила направить Украине полевой госпиталь в качестве поддержки. Объявивший об этом в субботу министр обороны ФРГ подчеркнула, что в настоящее время Берлин не готов поставлять Украине военную помощь. Кристин Ламбрехт в интервью газете «Вельт ам Зонтаг» заявила, что госпиталь прибудет в Украину в феврале. Одновременно будет обеспечена учебно-тренировочная база для украинского медицинского персонала. Такое содействие обойдется Германии более чем в 5 миллионов евро, сообщает телеканал «Евроньюз». Германия, в отличие от ряда других ее союзников по НАТО, включая США, отказывается поставлять Украине вооружение. Тем временем США одобрили отправку боеприпасов для ракетных комплексов «Джавелин» и «Стингер», которые находятся в распоряжении стран Балтии и Киеву. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Эстонии. В документе отмечается, что Украина отделяет Европу от вооруженного конфликта с Россией. Ранее об отправке оружия украинской армии заявляла Великобритания. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с насильственным вывозом в Чечню Зарина Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», — заявил глава региона. Кадыров утверждает, что Мусаева, которую в пятницу доставили в Грозный, якобы напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Глава Чечни заявил, что этими действиями мать правозащитника заработала себе статью на реальный срок заключения. Кадыров также обвинил одного из сыновей Янгулбаевых в том, что тот выступает с угрозами в его адрес. По словам главы Чечни, акция в отношении семьи Янгулбаевых была согласована с коллегами на местах, а правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия. 20 января сотрудники правоохранительных органов Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод с ID Янгулбаева и Зарима Мусаева в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. В субботу оперативный штаб по борьбе с пандемией в России объявил данные за последние сутки о распространении COVID-19 в России, включая аннексированный Крым. Новых случаев инфицирования более 57 тысяч, умерших 681. Среди новых случаев инфицирования вариант Дельта составляет 52%, омикрон и другие менее значительные штаммы 48%. В Москве арестован Андрей Новак, предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization. Как сообщает ТАСС, со ссылка на ФСБ еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Участники группировки похищали реквизиты кредитных карт. Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединенных Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Российская сторона не планирует выдавать его властям США, сообщает ТАСС.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече группе депутатов Европарламента по причине загруженного рабочего графика, после чего они отменили свой визит в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европарламента в пятницу. Визит планировали член Европарламента, работающий по вопросам Грузии, Виола фон Крамон Тоубадаль, «Зеленая Германия», Мириам Лексман из Словакии, Марина Кальюрант из Эстонии, сообщает агентство «Новости Грузии». Они подчеркивают, что их усилия призваны содействовать развитию межпартийного диалога для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия. Вынужденные переселенцы из Абхазии, проживающие в здании бывшего санатория «Картли», с 24 января возобновят протесты с требованием предоставить им жилье. В понедельник они намерены устроить акцию в Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, сообщает «Сова». По словам представителей переселенцев, есть экспертное заключение, что здание санатория, в котором они живут, находится в аварийном состоянии. При этом Министерство вновь предложило жильцам переселиться в съемные квартиры и оплатить им аренду, но беженцы отказываются, поскольку не доверяют властям. Между тем, неправительственная организация организация Transparency International Georgia опубликовала заявление, посвященное проблемам вынужденных переселенцев. В нем говорится, что в Грузии официально зарегистрировано 92 079 семей, бежавших с оккупированных территорий, в общей сложности 286 442 человека. Из них лишь около 50 тысяч обеспечены жильем за счет государства. В НПО подчеркивают, что многие семьи до сих пор живут в условиях, представляющих повышенный риск для жизни и здоровья. Главнокомандующий военно-морскими силами Германии Каяхим Шенбах заявил, что хотя Грузия отвечает критериям для вступления в НАТО, принимать ее в альянс неразумно. Об этом вице-адмирал сказал на конференции Индийского института оборонных исследований Манохара Парикара в Дели, передает Сова. Как отмечает издание Bild в двухминутном видео со встречи в Дели, появившемся в Твиттер, командующий ВМС Германии делает и другие заявления. Например, говоря о российской угрозе, он попытался найти объяснение действиям Кремля, отмечая, что Путин просто хочет уважения, и добавил, что он это уважает. Заслуживает. Шенбах также говорит, что Крым ушел и никогда не вернется. Министерство обороны Германии пришлось сделать разъяснение в связи с высказыванием вице-адмирала. В Бундестаге заявили, что слова главнокомандующего никоим образом не соответствуют позиции Берлина.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Стоят в океане против всех. Деятели культуры, ученые, гражданские активисты и оппозиция организовали акции с требованием отставки министра культуры и спорта. Причиной тому послужили массовые увольнения в музеях, спортивных организациях и агентстве по охране памятников культурного наследия. Участники акции утверждают, что профессионалов отстраняют из-за того, что те открыто выражают недовольство процессами в министерстве. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
О своем увольнении Нана Бурчуладзе, сотрудница Музея искусств имени Шалвы Амира Нашвили с 47-летним стажем, отвечавшая за направление христианского искусства средних веков, узнала несколько дней назад. Впрочем, официальное извещение получила только сегодня. В документе без каких-либо пояснений говорится, что решение о ее увольнении было принято комиссией по определению компетентности сотрудников. Сама Нана Бурчуладзе считает, что ведомство Теицу Лукьяни просто избавляется от профессионалов, выражающих недовольство происходящим в Министерстве культуры процессами. Сегодня Бурчуладзе вместе с другими участниками акции, организованной у здания Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, выразила протест действиям руководства ведомства.
Конкретной причины моего увольнения в документе не указано, но скажу, что меня на протяжении полутора часов опрашивали члены комиссии, среди которых был только один искусствовед, и он вообще не задал мне ни одного вопроса. Спрашивали только директора музея, который по профессии юристы, назначенный госпожой Тей. Вопросы были такие: почему вы подписали петицию? Почему вы против изменений, проходящих в музее?
Петиция, о которой говорит Нана Бурчуладзе, появилась в сети несколько дней назад. Ее уже подписали почти 1500 граждан, десятки уволенных сотрудников Агентства по охране памятников культурного наследия, музея имени Шалвы Амиранашвили и их единомышленники. Подписавшиеся под виртуальным документом считают, что Цулукьяни усилила политический контроль над деятелями культуры и призывает власти избавить сферу от советских принципов правления. Основное требование подписавших петицию, как и участников сегодняшней акции, отставка министра культуры Теицу Лукьяни, говорит бывший директор музея искусств имени Шалвы Амиранашвили Эка Кикнадзе.
Мы здесь говорим не только об увольнении людей. Это часть большого процесса, называющегося убийственной для культуры политикой. Он направлен на остановку развития этой сферы и возвращение в Советский Союз.
Среди участников сегодняшней акции и уже бывший игрок национальной сборной Грузии по регби Симон Майсурадзе. Репрессии коснулись и сферы спорта, утверждает он. А началось все с момента назначения на должность президента Союза регби бизнесмена Иосиба Ткемаладзе, занимавшегося строительством разных объектов в Абастумане и Цхалтубо, по данным многих источников, связанных с именем Бедзины Иванишвили. Тех, кто открыто выступал против властей и инициированных ими изменений, увольняют без объяснений причин, говорит Майсурадзе.
Меня освободил Сосуд Кемаладзе, де-факто президент Союза регби. Шарлатан и человек, назначенный правительством. Часто задерживали выплату зарплат сотрудникам, и он, оправдываясь, обвинил в этом Цулукиани, сказал, что это министр не перечисляет деньги, и просит его уволить определенных сотрудников.
Руководство Союза регби Грузии поспешило опровергнуть эту информацию, оправдывая действия министра культуры и спорта.
СМИ искажают информацию, утверждают, якобы в Союзе регби начата реорганизация и кадровые изменения по требованию министра культуры, спорта и по делам молодежи Теи Цулукиани. Союз регби со всей ответственностью заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Реорганизация и структурные изменения были запланированы и реализованы после консультаций и по согласованию с Международным советом регби с целью оптимизации организации. Примечательно, что структурные изменения, реорганизация и сокращение штата Союза регби были требованиями и предвыборными обещаниями трех регбистов, которые сегодня делают противоположные заявления.
Сказано в письменном заявлении организации. Впрочем, Симон Майсурадзе не единственный спортсмен, открыто заявляющий о кадровых чистках в Союзе регби. Таких десятки, утверждает отставной регбист Ираклий Мачханели. «Вчера было регби, сегодня сфера культуры, а завтра любая другая сфера», – заявил спортсмен. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Украинский фронт. Всю неделю мир продолжал задаваться вопросом, есть ли завтра война, развилки и возможные развязки кризиса на границах Украины и в отношениях России с Западом, обсуждаем с гостями некруглого стола, директором программы Восточного соседства Евросоюза Финского института международных отношений Аркадием Мошасом и экспертом Украинского института будущего Андреасом Умландом.
Некруглый стол.
Андреас, мне приходилось слышать от некоторых украинских экспертов, что в мире по поводу судьбы Украины в ближайшие недели гораздо больше беспокойства и паники, чем в самой Украине. Если это так, то чем это объяснить?
Да, действительно, такой элемент есть, и это, наверное, связано с тем, что люди тут просто уже 8 лет боятся, и некая такая усталость от этого напряжения. Наверное, и некоторые уже не верят в то, что действительно будет большая эскалация, потому что она уже несколько раз отмечалось. Но, тем не менее, здесь, конечно, многие очень серьезно оценивают эту ситуацию, и, конечно, это все отслеживается. Но действительно, мне кажется, в международной, по крайней мере, в Европе, там больше беспокойства, чем в Украине.
Аркадий, есть такое ощущение, что, возможно, такое происходит, в том числе и из-за того, что еще не очень понятна сама логика Москвы и в отношении Украины, и в отношении Запада с ее ультиматумами. Вы видите эту логику?
Я думаю, что логика более-менее понятная. Россия хочет добиться от Запада серьезных уступок в том, что касается будущего НАТО, в том, что касается в целом будущего европейской системы безопасности. А инструментов давления на Запад у нее практически нет. Ни в плане экономики, ни в плане мягкой силы. Все, что у нее есть, это возможность угрожать использованием военных возможностей, в частности, применительно к Украине. А расчет на то, что Запад слаб, после фиаско в Афганистане, как бы ввязываться в еще один кризис в области безопасности в данном случае в Восточной Европе Запад не захочет. И он пойдет на какие-то серьезные уступки. А каких-то вот этих разговоров о санкциях бояться не надо, потому что за последние 20 и особенно последние там 15 лет Запад приучил российских политиков к тому, что разговоры о санкциях всегда оказываются сильнее, чем сами санкции. Поэтому можно пойти на риск и посмотреть, что получится. Если не очень получится, можно всегда отойти, можно действовать гибко. Не обязательно применять, так сказать, жесткое кинетическое военное воздействие. Логика-то как раз понятная. Другое дело, что почему на Западе говорят больше? На Западе говорят больше по разным причинам, но одна из этих причин, после того, как американская разведка проворонила Афганистан, они теперь будут кричать волки по любому поводу, а, соответственно, европейская пресса будет и дальше разгонять этот месседж.
Но, тем не менее, какие риски у России, если она все-таки пойдет и Запад не прогнется?
Что будет, если Запад не прогнется? Действительно, в этот раз, возможно, выяснится, что Запад не прогнется. На Западе как-то так вот вдруг выяснилось, что появилось некое количество людей, стран, политиков, которые понимают, что существует некая черта, отступать за которую нельзя. Например, то, что происходило на белорусско-польской границе, это ведь тоже жесткий ответ. И ответ во многом неожиданный для тех в Москве и Минске, кто планировал кризис с мигрантами. Вот точно так же Запад сегодня начинает понимать, что отходить нельзя, и он начинает говорить достаточно прямо на определенный вопрос. Что будет, я не знаю. У нас как бы здесь есть вариант. Я не думаю, что сценарий войны – это доминирующий сценарий. И не только потому, что в этот раз уже невозможно будет Западу не пойти на какие-то экономические санкции, но и потому, что ответом Запада может стать конкретное, прагматичное, профессиональное предложение, собственно говоря, обсуждать те озабоченности в сфере безопасности, о которых Россия как бы очень любит говорить. Конкретные военно-технические вещи, размещение, неразмещение определенных видов вооружений, транспарентность в области военной деятельности. То есть, если вы вот этого боитесь, давайте об этом говорить. А политические вопросы, имеем ли мы право принести в жертву Североатлантический договор или нет, это мы просто, конечно, выносим за скобки и оставляем без всякого ответа и без всякого обсуждения.
Андреас, мы все время говорим о красных линиях. А если эти красные линии России нарушат? Вот объявлено, что красная линия – это российско-украинская граница, да, сегодня. А завтра может оказаться, что красная линия окажется граница между контролируемым Россией Донбассом и украинским Донбассом. Может ли Москва рассчитывать вот на эту динамику перемещения красной линии, выгодную для себя?
Я согласен с Аркадием в том, что сейчас все-таки качественно, все-таки новая появилась ситуация. Вот тоже на фоне того, что произошло в 2014 году, и что, наверное, сейчас готовность к каким-то санкциям больше. Тоже ставки сейчас для Запада больше, чем в ранних таких конфликтах. Мог бы, например, возникнуть вопрос в таком наихудшем сценарии многомиллионных беженцев, скажем, из Украины, которые бы потом бы перешли границу в Европейский Союз или это атомные электростанции в Украине. Поэтому я думаю, что здесь все-таки эти красные линии есть. И вопрос для меня, скорее всего, будет в том, как это в Европейском Союзе можно такую политическую волю превратить в реальные санкции. Потому что всегда найдется коалиция как бы желающих, но для Европейского Союза, чтобы действительно эффективно действовать, нужен полный консенсус всех 27 стран, и там могут быть проблемы с определенными странами.
Ну и санкции, как сказал Аркадий, тоже их значение, возможно, немного преувеличено.
Я думаю, что санкции недооценены, потому что вот многие указывают на те санкции, которые уже были приняты, но что касается секторальных санкций, они минимальные пока. Это если посмотреть на то, что там именно было введено летом 2014 года, это очень специфические виды технологий, очень отдельные такие финансовые инструменты, рычаг потребления потенциально намного больше, и Россия глубоко вовлечена в мировую экономику. Это не Северная Корея. Вот те санкции, которые были приняты, они все-таки только очень маленькая часть того, что потенциально можно сделать.
Аркадий, по невероятной случайности в контекст еще вплелся Казахстан, который как бы показал некие амбиции России как лидера такого анти-НАТО ДКБ. Насколько опыт этот был убедительным и удачным, по-вашему?
Он был убедительным и удачным в своем собственном контексте. Как бы продемонстрировали то, что могут, продемонстрировали, на самом деле, как просчитывают варианты, продемонстрировали, насколько готовыми оказываются действовать в соответствующих условиях. Но здесь надо говорить о двух вещах, что даже, собственно, в казахстанском контексте, это ведь не конец истории. Вошли и вышли, и дальше интрига будет закручиваться. И я, честно говоря, не думаю, что есть какие-то хотя бы основания говорить там о конце многовекторной политики Казахстана. Казахстан, слава богу, 30 лет проводил определенную внешнюю политику в плане отношений с Китаем, в плане отношений с Западом, в плане создания гигантской экономической заинтересованности Запада в продолжении нынешнего парадигмы существования Казахстана. Я всегда говорю, что если бы Украина так бы привлекала к себе западные инвестиции, как это делал Казахстан последние 30 лет, у нас сейчас абсолютно была бы другая геополитическая обстановка вокруг Украины. Но этого не было сделано. А что касается украинского контекста, мне кажется, здесь вообще это не очень применимо и влияет минимально. Потому что одно дело принять решение и отправить и с блеском провести операцию по посылке там 2-3 тысяч миротворцев с этой армадой и самолетов. И совершенно другое дело подготовить операцию, в которой будет участвовать 100, 150, 200 тысяч войск. Но опять-таки суть-то вопроса в том как раз и состоит, что Россия параллельно делает обе эти вещи.
Я бы только еще, раз мы заговорили о Казахстане, хотел бы добавить, что для меня это все-таки в чем-то знаковые события, потому что есть уже ясная череда таких вот переворотов, что ли, которые мы увидели, или протестов, или попыток переворотов. Это бархатная революция революция в Армении, это протесты в Беларуси, а теперь в Казахстане. Я вот, например, даже во время Оранжевой революции или Евромайдана тут в Украине было, и тоже на Западе, была целая череда людей, которые говорили, ну хорошо, это все там свобода слова, революция, демократия, это все хорошо, но вот посмотрите вот на страны Евразийского экономического союза или вот этого российской сферы влияния, там Беларусь, Казахстан, как они хорошо развиваются. Может быть, там свободы-то и нет, демократии, но там стабильность. Вот был часто вот такой вот некий такой торг, что, а что вы хотите на самом деле, что важнее, свобода или вот стабильное социально-экономическое развитие и так далее. И сейчас этот как бы торг, он разрушен. Поэтому, мне кажется, это вот такое знаковое событие. И, ну, и конечно, есть такое подозрение, что в конце этой линии Армения, Беларусь, Казахстан стоит сама Россия.
Когда говорю о логике действий России, пытаюсь понять, а почему Россия изначально избрала такую стилистику общения с Западом? Тот жанр разговора, в котором никакие конструктивные ответы, по крайней мере, публично невозможны.
Я бы так сказал, что это, может быть, мы не совсем догадываемся, потому что действительно тон этого разговора, он удивительный за последние недели. Да? Это вот эти ультиматумы, это разрыв международного имиджа России. И у меня такое подозрение, что тут могут быть какие-то внутрикремлевские причины, о которых мы не догадываемся. Хотя есть, конечно, целый ряд очевидных факторов. Один вы уже назвали, вот это фиаско в Афганистане, это, скажем, смена правительства в Германии, это президентские выборы во Франции. Целый ряд таких развитий параллельных, которые, может быть, и подтолкнули Кремлю к этому. Но для меня остается некая недосказанная часть тут. И я подозреваю, что там как бы внутри московский, внутри кремлевский еще более весомые причины, чем мы, может быть, догадываемся.
Аркадий, мне кажется, этот вопрос достаточно важный, вопрос о стилистике и лингвистике разговора. Почему Москва выбирает именно такой режим переговоров?
Ну, у меня нет ответа убедительного на этот вопрос, но я все-таки исхожу из того, что вот решили покачать ситуацию, потрясти ситуацию, посмотреть, что получится. А почему решили сейчас и так настойчиво, и в такой манере, и не давая Западу времени одуматься? Это, мне кажется, связано с тем, что Запад начинает все больше восприниматься как слабый и недееспособный. Администрация Байдена, как мы знаем из прессы, по крайней мере, внутри ее существует расхождение по российскому вопросу. Там есть свои условные ястребы и свои условные голуби, свои условные люди, которые, в общем, так или иначе, но до тех пор, пока они не выйдут на пенсию, им будут припоминать, что и в прошлый раз при Обаме они занимались перезагрузкой, что там нет единства и точно нет готовности идти и действительно на жесткий ответ. Мы же видели, как инициатива об ужесточении российской политики исходила неоднократно из Конгресса и так или иначе тормозилась действиями администрации. И мне кажется, это сыграло свою роль. А что касается Европы, то в России настолько привыкли видеть ее расколотой, не способной ни о чем договориться, и уж точно не договориться о каком-то жестком ответе. Знаете, несколько месяцев назад один российский комментатор назвал Европу стратегической периферией для России. Это человек достаточно близкий к кремлевским кругам, и то, что он об этом написал, это важно. Потому что как бы вот времена для уважительного, даже прагматического диалога по военно-политическим вопросам с Европой для Москвы закончены. Пока опять не изменится ситуация. Поэтому то, что вот так относится к Европе, меня не удивляет вообще. А то, что так относится к Америке, меня удивляет, и у меня нет, в общем, ответа. Но вот я, по крайней мере, исхожу из вот этой логики, что сочли, что эта администрация, расколотая внутри и ослабленная Афганистаном, не найдет себе сил сопротивляться.
Я бы, может быть, еще добавил несколько факторов, которые могли тоже подтолкнуть Россию, или, может быть, совокупность этих факторов. Это вот новое оружие, которое появилось у украинской армии. Это вот эта успешная операция с этими турецкими дронами. Подтверждение летом НАТО вот этого перспективы членства для Грузии, Украины, которая уже с 2008 года, но опять появилась вот в официальном документе НАТО. Это, я так подозреваю, проблемы, которые есть в Крыму, скажем, с пресной водой. Это Крымская платформа, инициатива украинская, которая оказалась, я бы сказал, удивительно успешной. Там многие представители многих стран официальные приехали. Другие, в общем-то, проблемы вот с оккупированными территориями. И вот, может быть, в Кремле, видимо, есть некое такое состояние, что нужно кардинально сменить ситуацию. И, конечно, такой общий, скажем, социально-экономический фактор, который вот есть с 2014 года, что российская экономика растет, но по статистике, видимо, социальная ситуация не улучшается и нарушается как бы старый общественный договор между Путиным и народом, снижается этот вот крымский консенсус, и все это, может быть, сейчас в совокупности привело вот к этой удивительной риторической эскалации.
Андрей, еще одно есть общее место внутриполитической ситуации в Украине, и если возвращаться к первому вопросу, то такое впечатление действительно, что история с арестом или не арестом Порошенко украинцев волнует больше, чем ситуация на границе. Насколько действительно в Москве всерьез могут рассчитывать на некую внутреннюю политическую дестабилизацию в Украине для того, чтобы каким-то образом получить с этого свои очки?
Да, я могу себе представить, что такие мысли есть в Москве, и, может быть, уже что-то предпринимается, чтобы разжечь дальше вот этот конфликт между Порошенко и Зеленским. Ну, я вот вырос в Восточной Германии, у меня там Штази и так далее, там всегда есть вот это вот подозрение, что там за кулисами что-то все большее происходит. Это, конечно, конспирология иногда, потом оказывается, и этого нет. Но эти люди, которые сейчас управляют Россией, они из КГБ, и они, конечно, просто профессионально именно этим и занимаются. Нужно сказать, что, я думаю, такая большая надежда, что тут как-то что-то на этом можно в этой мутной воде что-то поиграть, не получится, потому что, в общем-то, по внешней политике, по геополитике эти все партии стоят на похожих позициях, и я думаю, тут все понимают, что серьезный внутренний конфликт нужно предотвратить, и все знают о том, что Россия за всем этим очень внимательно следит. Поэтому у меня надежда, что тут все-таки это все останется в Киеве в рамках.
Аркадий, вообще, насколько Россия может использовать, сейчас даже не только об Украине речь, может использовать внутриполитическую ситуацию, обстановку, как случилось, опять же, в Казахстане?
Во-первых, она не может использовать внутриполитическую обстановку, она может этого не знать. Собственно, весь кризис 2014 года в значительной степени был основан на абсолютно неверной оценке внутриполитической ситуации в Украине даже в тот период, когда считалось, что стоит, так сказать, чуть-чуть снаружи подтолкнуть, и вот 8 областей с радостью поднимут российские флаги. Это же, в общем, просчет, это происходит от незнания. А то, что так, политика, которая основывалась на неверном анализе, один раз может основываться на нем и потом. Другое дело, то я думаю, что сейчас представление более адекватное в Москве о том, что происходит в Украине, изучению Украины придается более серьезное значение. Но есть, или, по крайней мере, может быть определенное представление о том, что администрация, которая управляет сегодняшней Украиной, недостаточно профессиональна. И она может пойти на какие-то, ну, скажем так, не то, что даже пойти сознательно на какие-то уступки, а может попасться в ловушки. Парижская встреча нормандского формата в 2019 году, она ведь была очень интересна и показательна, когда, по большому счету, Путин приехал, явно исходя из того, что ему что-то обещали взамен на его приезд. Как ему явно передали что-то, что Украина якобы готова сделать или подписать, и это был эффект испорченного телефона. После этого люди, которые в Москве занимались украинской политикой, занимались ей более, это были люди более жесткие. Но еще раз говорю, вот это ощущение того, что что-то на что-то можно обменять, исходя из недостаточного профессионализма украинских властей, такое представление практически наверняка в Москве существует.
У меня последний вопрос. Два сценария. Если завтра война и если не война, то как может быть решен этот кризис, Андреас? Если завтра война, то это целая локальная операция в ДНР на уровне того, что называется Ордло, или это будет пробиваться коридор в Одессу или что-то еще?
Да, я вот больше всего боюсь вот этого южного направления, потому что там целый ряд вопросов есть с Азовским морем, с пресной водой в Крыму, и вот эта связь между Донбассом оккупированным и Крымом, и даже, может быть, еще Приднестровье. Наверное, тут нужно особенно смотреть. Тем не менее, мне трудно себе представить, что будет действительно оккупация и там большие войска как-то продвигаться. Я скорее боюсь, что будут какие-то точечные вот удары по каким-то вот объектам. Может быть, что-то наподобие того, что НАТО делало Югославии в 1999 году. И это, может быть, потом как-то оправдано тоже внутри России. Я думаю, что внутри России будет трудно оправдывать вот просто оккупация Украины.
Если мы пойдем по оптимистичному сценарию, каким образом на каких-то, может быть, кулуарных договоренностях может быть основан выход из кризиса?
Ну, у меня надежда, что просто передвинется как бы дискуссия в какие-то другие области, где Запад все-таки может сотрудничать с Россией или пойти на какие-то условные уступки, что вот, как уже Аркадий упомянул, военно-технические вопросы, что таким образом Путин может сохранить лицо перед собственным народом и будет как бы какой-то новый раунд каких-то переговоров, и вот таким образом это все закончится.
Тем более, что Украину в НАТО все равно завтра не примут.
Да, да. И тут, я думаю, еще это все решится просто тем, что сейчас в континентальной Западной Европе многие испугаются и начнут как бы неофициально давать сигналы в Москву, что Украина, конечно, не вступит в НАТО и то же самое с Грузией. Может быть, это для Путина уже будет достаточно.
Аркадий, к вам тот же вопрос. О хорошем сценарии, о плохом?
Я уже сказал, что я не считаю широкомасштабную эскалацию доминирующим сценарием. Проблема здесь заключается в том, что маленькая война ничего не решает. Потому что маленькая война идет 8 лет без перерыва. И поэтому, конечно, соблазн и риск, соответственно, большой войны, он остается. Но по каким сценариям это пойдет, я не знаю. Еще раз говорю, исхожу из того, и Андреас об этом говорил, последствий все-таки будет очень много. В виде людских жизней, в виде экономических потерь, рухнет вся концепция русского мира и Украины как страны, принадлежащей к русскому миру. А что касается хорошего, добротного сценария, Москва, возможно, сможет получить. Условно, понимаете, возобновление договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот из этого можно будет сделать, с одной стороны, так сказать, пиар-победа, а с другой стороны, это будет действительно очень серьезным стабилизирующим моментом. Вот если удастся вернуться, например, в такой договор или какой-то другой большой договор по ограничению и сокращению вооружений, это было бы замечательным сценарием.
Гостями нашего некруглого стола были Андреас Умланд и Аркадий Мошес. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.